Научи нас счислять дни наши, чтобы приобресть сердце мудрое. Обратись, Господи, умилосердись над рабами Твоими. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствия. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в делах рук наших споспешствуй нам, и в деле рук наших споспешствуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И все мы хором повторили: аминь. Потом наступила тишина. В лицо нам дул слабый ветер со снегом. Черная вода плескалась о лед со звуком, похожим на жадное лакание голодного зверя. Лед трещал и слегка подрагивал под нашими ногами. Думаю, все мы восприняли произнесенные слова как надгробную речь и последнее «прощай», обращенные к каждому из нас. До сегодняшнего дня, до потери вельбота лейтенанта Литла со всей командой, включая приветливого мистера Рейда и всеми любимого Гарри Пеглера, полагаю, многие из нас все еще верили в возможность спастись. Теперь мы понимали, что шансов выжить у нас практически не осталось. Долгожданная открытая вода, вселившая во всех нас надежду, оказалась коварной ловушкой. Лед не отпустит нас, и обитающее во льдах существо не даст нам уйти. «Шапки долой!» — скомандовал боцман Мат Джонсон. Мы стянули наши разношерстные головные уборы. «Знайте, искупитель наш жив!» — сказал капитан Крози скрипучим хриплым голосом, которым только и говорил теперь. «И он в последний день восставит из праха распадающуюся плоть нашу. И хотя черви наших грехов уничтожат наши тела, мы во плоти нашей узрим Бога, мы узрим Его сами, наши глаза не глаза другого увидят Его. Господи, прими в царство Твое смиренных рабов Твоих, ледового лоцмана Джеймса Рейда, фор-марсового старшину Гарри Пеглера и их неизвестного товарища по команде, и вместе с двумя погибшими, личности которых нами установлены, прими в царство Твое души лейтенанта Эдварда Литла, матроса Александра Берри, матроса Генри Сейта, матроса Уильяма Венцела, матроса Сэмюэла Криспа, матроса Джона Бейтса и матроса Дэвида Симза. Когда придет срок нам последовать за ними, пожалуйста, Господи, позволь нам воссоединиться с ними в Царстве Твоем. Господи, услышь нашу молитву о наших товарищах и о нас самих, и о наших душах. Преклони слух Твой к нашей мольбе, не останься равнодушным к нашим слезам. Смилуйся над нами немного, дабы мы могли восстановить наши силы, прежде чем тоже покинем сей бренный мир и перейдем в мир иной. Аминь.
Аминь.
Шепотом повторили мы. Боцманы подняли парусиновые саваны с останками и бросили в черную воду, где они утонули в считанные секунды. Из глубины поднялись белые пузыри, словно последняя попытка наших покойных товарищей заговорить, а потом поверхность озера снова стала черной и недвижной. Сержант Тозер и два морских пехотинца дали один залп в воздух из мушкетов. Несколько долгих мгновений капитан Крози пристально смотрел в черное озеро с выражением лица, ясно свидетельствовавшим об обуревающих его чувствах, сдерживаемых усилием воли. «Теперь мы двинемся дальше», — твердо сказал он, наконец, нам, всем нам, глубоко подавленным, погруженным в уныние и мысленно смирившимся с поражением людям. «Мы сможем протащить сани и лодки еще милю, прежде чем остановиться на ночлег. Здесь идти будет легче». На деле идти здесь оказалось значительно труднее. В конечном счете просто невозможно. Не из-за обычных торосных гряд и привычных трудностей, сопряженных с перетаскиванием через них лодок. Хотя и это раз от раза становилось все проблематичней для слабших от голода и болезни людей. Но из-за разломов во льду. Перетаскивая лодки по обыкновению за два захода, но теперь после потери девятерых человек, еще меньшими силами, в тот долгий вечер 10 июля, мы преодолели немногим более половины мили, прежде чем разбили на льду палатки и, наконец, легли спать. Сон наш был прерван менее чем через два часа, когда лед под нами начал трещать и колебаться. Все ледяное поле ходило ходуном. Охваченные тревогой, мы выползли из палаток и в смятении принялись беспорядочно толочься на месте. Матросы начали сворачивать палатки и готовиться к погрузке имущества в лодке, пока капитан Крози и старший помощник Дева не призвали всех к спокойствию громкими криками. Офицеры указали, что лед не трескается, только колеблется. Минут через 15 движение льда постепенно сошло на нет, и поверхность замерзшего моря снова стала незыблемой и твердой, как камень. Мы заползли обратно в палатки. Часом позже лед опять начал трещать и колебаться. Многие снова выскочили из ненадежных укрытий в ветреную тьму, но самые отважные остались в своих спальных мешках. Спустя несколько минут все спраздновавшие труса заползли обратно в зловонные, битком набитые маленькие палатки, где не стихали храп и пердеж спящих, где стоял тяжелый дух испарений давно немытых тел, теснившихся во влажных спальных мешках, и застарелый запах пота, исходивший от мужчин, уже несколько месяцев не менявших одежды, с красными от стыда лицами. К счастью, в такой темноте никто этого не заметил. Весь следующий день мы, выбиваясь из сил, тащили лодки на юго-восток по льду, теперь не более надежному, чем туго натянутая резина. Стали появляться трещины, но хотя самые глубокие из них свидетельствовали, что толщина льда составляет 6 и более футов, у нас пропало ощущение, будто мы движемся по ледяному полю. Теперь нам казалось, будто мы перебираемся с одной плавучей льдины на другую в волнующемся океане белизны. Здесь следует упомянуть, что на второй вечер после того, как мы покинули замкнутое озеро во льдах, я во исполнение своих обязанностей разбирал личные вещи погибших, большая часть которых осталась с основным грузом припасов и снаряжения, когда разведывательная команда лейтенанта Литла уплыла на вельботе и уже дошел до маленького узелка фурмарсового старшины Гарри Пеглера, где находились несколько жалких предметов одежды, несколько писем, роговая гребенка и несколько книг, когда мой помощник Джон Бриджен спросил: «Можно мне взять некоторые из этих вещей?» Я удивился. Бридженс указывал на гребенку и толстую тетрадь в кожаном переплете. Я уже успел заглянуть в тетрадь. Пеглер вел дневник своего рода примитивным шифром, писал слова задом наперед, последнее слово в каждом предложении заканчивая прописной буквой. Но хотя описание событий последнего года нашей экспедиции могло представлять известный интерес для родственников, почерк фурмарсового старшины и структура предложений, не говоря уже об орфографии, становились все более и более невнятными и корявыми в течение месяцев, непосредственно предшествовавших нашему уходу с кораблей и последовавших за ним, и под конец записи носили совсем уже обрывочный и бессвязный характер. Одна запись гласила: «Смерть, где твое жало? Ад для того, кто теперь хоть немного сомневается, что...» Следующая строка размыта водой. «Красильщик скал». На другой стороне этой страницы Пеглер трясущейся рукой нарисовал неровный круг и в нем нацарапал: «Лагерь расчищен». Дата написана неразборчиво, но, по всей видимости, данная запись относится к концу апреля. На одной из страниц, поблизости, содержались следующие обрывочные записи. «Придется ли нам идти по твердой земле? Нам понадобится грог, чтобы промочить наши... Ибо я думаю... Время... Мне лежать рядом и... В 21-ю ночь свершилось». Я предположил, что эту запись Пеглер сделал вечером 21 апреля, когда капитан Крози сообщил людям с террора и Эрбуса, что на следующее утро последние из них покинут корабль. Иными словами, в тетради содержались беспорядочные заметки полуграмотного человека, не делавшие чести ни писательскому таланту, ни образованности Гарри Пеглера. «Зачем вам это?» — спросил я Бридженса. — Пеглер был вашим другом? — Да, доктор. — Вам нужна расческа? Старый вестовой был почти лысым. — Нет, доктор. Просто вещица на память о человеке. Расчески и дневникам не хватит. Очень странно, — подумал я, поскольку к настоящему времени все старались избавиться от лишних вещей, а не добавлять тяжелые тетради к грузу, который приходилось тащить. Но я отдал Бридженсу и расческу, и дневник. Никому не потребовались ни рубашка Пеглера, ни носки, ни запасные шерстяные штаны, ни Библия, поэтому на следующее утро я оставил их в куче ненужных вещей. В общем и целом, брошенные на льду последние пожитки Пеглера, Литла, Рейда, Берри, Криспа, Бейтса, Симза, Венцела и Сейта сошли за скорбную пирамиду в память о погибших. Следующим утром, 12 июля, нам начали встречаться новые кровавые пятна на льду. Поначалу мужчины испугались, что это очередные свидетельства гибели наших товарищей, но капитан Крози подвел нас к одному из залитых кровью участков и показал, что посреди застывшей темно-красной лужи лежит труп белого медведя.